Мы читаем статью «Труды Рабаша», первый том, статья «О плод дома твоего», вторая колонка, это 101-я страница, со слов «Омерет» и говорит. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте Kabbalah.cup.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Рабаша», первый том, 101-я страница, «О плод спасения твоего», вторая колонка со слов «Веомер». И если были люди снаружи, которые породили этот хиссарон, то человек никогда бы не почувствовал, что ему этого не достает. И только люди со стороны могут породить ему это желание.
Мы изучаем, что человеческий род развивается под воздействием решимот, как и вообще вся реальность. Развивается под воздействием решимот из малхут мира бесконечности. Развитие означает раскрытие. Та реальность, которая имеется в малхут бесконечности, достигшая, пришедшая к сокращению, скрытия, она скрыла себя, а потом, под воздействием решимот, от разбиения начинает развиваться. Это развитие. В сущности, в этом развитии нет ничего нового. Только раскрытие относительно тех частей творения, в которых это раскрытие, это развитие происходит. И в этом развитии есть развитие по уровням неживой, растительной, животной и на ступени говорящей. На уровнях неживой, растительной и животной развитие таким образом происходит, что оно уже включено в природу, тяга, в особенности к пище, секс, семья, стая, продолжение рода. А в развитии животных еще есть развитие особое. Не под воздействием инстинктов, то, что у нас называется, то есть решимот внутренних, а под воздействием развития внешних решимот. Они являются воздействием от окружения. Деньги, почет, знания. Решимот находится не только внутри развивающегося объекта на неживом, растительном или животном уровне, а также находится вне его, в его окружении, в том окружении, которое развивается и дает ему новые потребности, а он под воздействием этого развивается настолько, что начинает раскрывать, что в сущности все то, что есть в его окружении, это его часть. Только вот таким образом это ему представляется, что это кажется ему находящимся вне его. Поэтому и решимот внутренний, и решимот внешний, воздействующие на желание получать, они в конце концов приводят человека к цели. И если человек начинает исследовать эти причины развития своего, то он начинает видеть, что эти внешние решимот находятся как внешние именно в особенности так упорядочены высшим управлением, Творцом, для того, чтобы у человека был свободный выбор, какие виды решимот вот этих, какой вид общества, какое окружение избрать, для того, чтобы находиться под воздействием, но под воздействием уже избирательным, который он избрал, выбрал, и вот так развиваться. То есть здесь уже имеется выбор окружения, и таким образом выбор судьбы со стороны человека. Ну, продолжим читать.
Например, человек со своей стороны, даже когда нет в его окружении других людей, имеет потребность к еде, питью, сну и так далее. Но если есть, его окружают люди, если его окружают люди, то появляется понятие стыда, то, что вынуждают его остальные люди. И он должен есть и пить то, что другие люди вынуждают его. И особенно заметно это на примере одежды, когда дома человек ходит в том, что нравится ему самому. В то время, когда он находится между людей в обществе, он должен быть одет так, как это принято там. И нет у него выбора, потому что стыд вынуждает его соответствовать общим вкусам.
И тогда он может избрать окружение, которое обяжет его к облачениям духовным. Он будет стыдиться, что находится голым по сравнению с ними, как человек в нашем мире ощущает себя, если он ощущает себя обнаженным, а так в обществе не принято, то вот это ощущение стыда, ощущение, укорененное в нас еще со времен Цимцум Алиф, которое это его ощущение находящимся против Творца. Вот это ощущение облачение отраженного света.
Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны. То есть, даже когда он совершенно один, и нет вокруг него никого, кто мог бы подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, все же изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него, конечно, еще не настолько велико, чтобы достичь с его помощью духовных целей, и чтобы можно было действовать с ними для того, чтобы достичь духовных целей. Но для этого существует совет, как и в материальном. Для того, чтобы увеличить это желание, нужны люди, которые могут вынудить его идти, следовать их вкусу и взглядам. И это за счет того, что он может присоединиться к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному. И это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает его собственное желание. И тогда он получает большое желание к духовному.
То есть это идет в соответствии с правилом. Очень простым, обычным. Мы им часто пользуемся в самых разных обществах, в самых разных случаях. Если у меня есть малое желание, малое решимо, я его развиваю с помощью внутренних моих усилий. Этого мне недостаточно, и я ищу усиление. Внешнее общество, внешние решимот большие, нам во много разных видов и типов людей, источников с их силами, также малыми, но велико по числу. И когда я умножаю их на мое отношение к обществу, все то, что есть в обществе, в окружении, мне становится гораздо важнее, чем то, что я сам, я готов склонить себя относительно окружения. Почему? Потому что стыд — вещь для меня, вещь очень важная. Я ощущаю, в той мере, в которой я ощущаю стыд, я чувствую, стирается мое «я». С этим я не готов согласиться, не способен согласиться. Это коренная, основная точка творения. Поэтому получается, если я правильно понимаю воздействие окружения на меня, воздействие стыда на меня, если я управляю этими событиями правильным, разумным образом, то я могу направить себя, быть очень-очень чувствительным к тому, что я избрал извне, и тогда это воздействует на меня и развивает меня в направлении, в котором я избрал. Поэтому человек, который это понимает, он может буквально избирать самые разные свойства, типы воздействий, от окружения и приближать себя или отдалять себя от самых разных этих источников таким образом, что образом весьма выверенным, очень разнообразным, он может буквально играть, как на инструменте, который он настраивает вплоть до формы очень точной во влиянии на него. И вот таким образом определяет свою будущую форму. Да.
То есть, кроме желания, которое есть у него самого, он получает желание к духовному, то, что они порождают в нем. И тогда он достигает большого желания, которое поможет ему прийти к цели. И в этом сущность понятия «любовь к товарищам», когда каждый из группы, кроме собственного желания, приобретает там желание от товарищей. И это великая ценность, которую невозможно приобрести никак иначе, кроме как с помощью любви к товарищам.
То есть, если будет у меня окружение, которое, прежде всего, его высота основное, чего они желают над всем прочим, над всеми остальными их целями, это достичь любви к товарищам, это уже трамплин к прямой к любви к Творцу, потому что это содержит все эти воздействия, личные, частные. Если я от них постигаю важность этого свойства, любви к товарищам, нет ничего более важного, чем это. Наверняка я тогда достигну цели творения. Поэтому основной общий выбор, главный, должен быть в обществе, цель которого — любовь к окружению, любовь к обществу, любовь к ближнему, любовь к Творцу. А потом уже внутренние понятия в этом я уже начинаю выяснять с ними вместе, какими этапами я этого достигаю, воздействие в пути также быть очень подверженным их влиянию, стремиться быть подверженным их влиянию.
Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, суть своей работы. Основана ли она на альтруизме или на эгоизме? И поэтому они не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путь чистой отдачи.
Это очень большая проблема. Могут произносить очень красивые слова, и мы знаем, есть много таких видов общества. Проблема, что кроме слов, а если там действительно действие и тщательная работа по достижению этой цели? Если нет, то, конечно, надо бежать из такого общества, или наоборот, может быть, они не понимают, и тогда ты вместе с ним, там, где они действительно находятся, и нужно выяснение, тогда общество улучшается и правильно идет по пути. Но главное — это постоянная проверка, контроль относительно той цели, которую они определили.
Ведь только такая группа способна внести внутрь товарищей желание отдачи. Это означает, что каждый получает потребности от товарищей, то есть недостает ему силы отдачи.
То есть в обществе должно быть в сущности два принципа. Определение цели, проверка цели постоянно, чтобы каждый день в твоих был как новый, каждый миг, и воздействие окружения на человека, насколько можно более интенсивное в том, что уже определили как цель и как этапы в пути.
То есть, если человек, где бы он ни был, он изо всех сил ищет любую возможность, может ли он найти кого-то, кто бы дал ему силы отдачи. И поэтому, когда попадает в такую группу, где все жаждут силы отдачи, то там все получают друг от друга такую силу. И тогда называется, что получает силу извне, вдобавок к той небольшой силе, которая находится изначально у него самого.
Ну, скажем, вчера мы были в Иерусалиме в группе. Там есть люди, которые уже понимают, что надо идти по этому пути. Есть те, которые проделали несколько шагов. Есть такие, которые понимают, что такое общество, почему надо объединиться. Есть такие, которые об этом слышали, есть такие, которые даже и нет. Но во всех действует сила Творца. И в тех, которые пришли туда и не знают сами, как туда попали, а чувствовали хорошо, что придут, и пришли вот из общего желания насладиться. Есть такие, которые уже понимают, а есть такие, которые уже не очень находятся в состоянии приятное, но знают, что обязаны вот так идти даже против приятности, в неприятности. То есть не только под воздействием эгоизма находятся в этом месте, а под воздействием важности цели находятся в этом месте. Но скажешь, на 20 или даже на 30% были такие. Я на них посмотрел. Скажем, на 20% уже не очень приятно, не чувствуют приятности, но есть неизбежность пути, то есть обязательность пути. То есть человек уже находит важность цели, она начинает наполнять ему, восполнять ему место той силы, вместо его эго. Вследствие эгоизма он прежде на 100% находился в этом месте, а сейчас он на 80% из-за эгоизма, на 20% из-за важности цели, из-за того, что нет иного выбора. Уже не подталкивают его сзади в чем-то, а как-то в чем-то сам начинает искать силы, с помощью которых надо двигаться. И вот так мы должны видеть в каждом обществе, в котором мы находимся.
И наоборот, есть вокруг такие силы, от которых запрещено получать какую бы то ни было помощь. Несмотря на то, что можно было бы получить оттуда помощь, это дало бы энергии в работе. Но нужно очень остерегаться такой силы и не получать ее. И для этого нужно особенно тщательные усилия и предосторожности, именно потому что тело очень склонно попадать под влияние окружающих людей. И это бывает с человеком, когда он слышит, как говорят о нем, что есть у него выдающиеся способности, или он очень вот талантлив, или то, что он наделен особой силой и не грешит. И если человек слышит, и когда ценят его работу, то это дает ему силы для работы, ведь он получает почесть, уважение за счет его работы, как плату за работу. И тогда он больше не нуждается в том, чтобы было, чтобы Творец помог ему черпать силы для работы только в вере выше знания. Наоборот, он получает силы извне, и это внешнее окружение обязывает его заниматься Торой и заповедями. И в этом существует понятие скромности, и одна из ее причин, чтобы не было вскармливания внешней части, поэтому человек должен действовать скромно, и, как сказано, и скромность с Творцом, Создателем твоим.
Ну, это уже очень важное понятие. Для того, чтобы не показывать другим, какова причина, обязывающая его находиться в окружении, в группе? И человек может немного затушевать эти причины, потому что он должен просто показывать другим, насколько он тянется, но причины того, что он тянется, насколько он находится в выше знания или внутри знания, это именно пусть хранит для себя. Вещи очень... Мы их еще изучим в будущем.
Поскольку окружение, то есть посторонние люди, которые вне его, они вскармливают его работу тем, после того, как он слышит, что его уважают, он уже учится ради окружения, а не во имя Творца, потому что он уже не нуждается в том, чтобы Творец приблизил его к своей работе.
То есть он должен измерять каждый раз, видеть каждый раз, а что он достиг, что ему важно, как результат его усилий каждый миг в каждом действии, ну, скажем, что-то сделал вечером, днем, во время учебы, а что он видит как хороший результат, что он хочет увидеть, от чего именно он впечатляется, или ему что-то говорят, или он слышит о себе, или сам он думает о каких-то достижениях, а что для него, откуда он получает горючее. Если о нем скажут «хорошо», вот это его пробудит и даст ему горючее продолжать, или из того, что ощущает, насколько близко он находится к той цели, которую задал изначально, и работает над этим в скромности, и не хочет, чтобы другие давали ему горючее, потому что то, что он получит от других, это для его эгоизма. Он хочет продвигаться именно с помощью иного горючего, хочет продвигаться из того, что делает что-то подобное Творцу, и может быть тем, что он проверит себя. В этом плане он увидит, насколько нет у него горючего, насколько он не сделал, не действовал, не достиг ничего. И хотя у него в этом нет горючего, но чтобы не впечатлялся напрямую, как он впечатлялся от эгоизма, когда получал разнообразные комплименты, разнообразные комплименты от других, но он доволен тем, что истина в его руках. И тогда он требует от Творца, чтобы дал ему горючее только для продвижения, а не для наполнения эгоизма. То есть требует от Творца, чтобы его двигатель работал на силе отдачи, а не на силе получения. Да?
Ведь теперь он делает эту работу во имя того, чтобы окружающие воздавали ему почести, чтобы он учился и работал ради них. То есть они вынуждают его работать, а не Творец обязывает его, чтобы он работал ради него. А именно другие вынуждают его, чтобы они воздавали ему почести и тому подобное. И мы видим, что это подобно тому, будто он работает на чужих богов. То есть означает, что они обязывают его работать ради них, занимаясь Торой и заповедями только за те почестями и почет, которые они воздают ему. Сказанное означает, что в случаях, когда они не знают о его работе, а он сам не видит никого, кто бы наблюдал за его занятиями, то нет никого, кто бы обязал его трудиться. И это называется усилием внешних, окружающих. И поэтому человек должен трудиться скромно, в скромности. Однако то, что он работает в скромности, этого еще недостаточно, хотя теперь только Творец обязывает его к духовной работе. Но необходимо быть еще одно условие, то есть человек должен работать не во имя получения вознаграждения. И это уже совершенно иная работа, поскольку это абсолютно противно нашей природе. То есть человек создан по природе, желание получать. А сейчас он должен трудиться только ради отдачи, а и не получения для себя ничего. И для этого необходимо искать группу, в которой каждый убежден в том, что необходимо трудиться, работать на отдачу. И эта сила очень небольшая у человека, поэтому он должен искать людей, которые также нуждаются в подобных силах. И когда они соединятся вместе, то каждый из них сможет получить силы от товарищей, и именно этого не достает им. И тогда Творец пошлет нам помощь, чтобы могли идти мы продвигаться путем отдачи.
Здесь есть вопрос очень принципиальный. Мы всегда спрашиваем, но ведь духовность мы не видим, не распознаем. Передо мной нет никакой цели, нет никакой формы, объекта, ничего такого, что я мог бы увидеть, ощутить, почувствовать в чем-то, что находится во мне. Как я к чему-то могу приступить, как я могу сделать хоть какой-то шаг и не ошибиться. Это верно. Если мы говорим о форме нашего продвижения, то продвижение, оно внешнее. Почему духовность называется продвижением внутренним, миром внутренним? Все идет с помощью нашей внутренней настройки. Я избираю воздействие окружения на меня. Я избираю каждый раз мои внутренние килим. Я каждый раз избираю мои внутренние изменения. И проверка моя, я каждый раз продвинулся или нет, с помощью чего я продвигаюсь? От эгоистического наполнения. О, что-то сделал. О, наполнил что-то. Я слышу, как обо мне говорят. У меня есть гораздо более наполненное самоуважение. Я больше понял. Я почувствовал больше. И так далее, и так далее. Я уже не говорю, что я больше других, более важен, более великий, более понимающий, более властный. Это уже понятно. Внутренние понятия. Или эти понятия в том, что я продвигаюсь вопреки пустоте именно во всех этих килим. И мое продвижение в том, что я готов идти, не наполняя эти желания, эти ценности, важность, сила, величие, а я продвигаюсь из какой силы? Какой другой силы, я не знаю. Сила отдачи, сила любви, которую я требую, чтобы мне дали. Эту силу невозможно получить от окружения. Окружение может дать мне важность получить вот это, но саму силу, она должна прийти от Творца. И тогда вдруг я начинаю вот так ощущать в себе целую лабораторию. Я уже не нуждаюсь в том, чтобы видеть что-либо вовне, снаружи. Я начинаю видеть, что все эти понятия, выяснения, анализ происходит во мне, внутри. Да и вообще нету ничего снаружи. Какая разница для меня, что там снаружи? Я вижу цель внутри. Какую цель? Весь целиком я должен работать на горючем отдаче и любви. Внутри моих килим мне важно, какое будет наполнение, отраженный свет или прямой свет, орхозер или орьеша. То есть свет или ощущение отдачи. И тогда я изменяю, заменяю все внешние понятия, а где там цель, как ее достичь, как бы все это находилось вне меня. А теперь я ощущаю, все это находится внутри меня. Я проверяю и измеряю ее в соответствии, от чего мое кли наполняется, от чего оно живет, чего оно предвкушает, ждет. Или наполнение, или только горючего, что вот это ему важно. И вот так я вижу, что у меня нет недостатка в понятиях, во внешних указателях пути, Нет, все находится внутри. Поэтому основное внимание, которое человек постепенно переводит на со внешних понятий на внутренние понятия, вот это переход, в соответствии с которым он может видеть, насколько он продвинулся к максому. И когда он уже начинает управлять собой, ощущать в этой силе отдачи влияние снаружи от Творца, от окружения, настолько, что вдруг может сделать действия такие, что желаемый результат не то чтобы вырос в его ценностях, а чтобы выросли в нем ценности работы выше знания, то, что называется. Он работает над неким типом энергии, чуждой для него, который не было в нем прежде. Буквально его организм, двигатель его работает сам по себе. Вот это называется, он начинает получать силу отдачи, и эта сила используется им как горючее. Ну, вопросы. У нас есть немножко времени.
Какая правильная реакция, чтобы противостоять таким чувствам, о которых говорится, или какое-то успокоение, или какие-то почести, или что-то, что нельзя, чего бы нельзя касаться?
Все изменения происходят под воздействием света, возвращающего к источнику. Я могу скакать, кричать, требовать. Это не поможет мне, пока свет не подействует и не изменит во мне природу. Буквально. Поэтому мы должны в основном быть насколько более правильно, насколько только можно, более правильно направленным в отдаче, во влиянии света. И неважно, что силы, другие силы, что мы можем измениться. И когда человек все более и более думает о воздействии света как средстве единственном, которое изменит в нем природу, тогда он начинает понимать, что такое намерение, что такое подход ко всему тому, что он определяет для себя в его жизни, в его самостоятельности. Он всегда устанавливает себя в такое состояние, в такую внутреннюю позицию, максимум вызвать воздействие этой силы, которая называется свет, возвращающий к источнику, на себя. И я не знаю, как это сказать. Ну, скажем, человек, вошедший в какую-то галерею, рассматривает картины, он посмотреть, или филармонию, он слушает какое-то произведение, оперу, в особенности там есть, и то, что он видит, и то, что он слышит, очень разнообразные впечатления. Вот так он устанавливает себя внутри каждый раз и начинает настраивать свое внутреннее кли, свои духовные сосуды. Он хочет различить, каким образом свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на него самым эффективным образом. В этом продвижении. В этом он также ищет его связь с сокрушением, но иногда в одиночку, иногда, если что-то услышал, каким образом он слышит этот материал, на что он ставит акценты, как он относится к себе или к чужому окружению, или к близкому окружению. Он каждый раз начинает уже работать с собой, со своим внутренним кли, со своим духовным сосудом. Каждый раз он начинает видеть, начинает различать, с каких сторон они должны получить более, все более, самым эффективным образом каждый раз воздействие света. И он уже начинает тогда делать расчеты даже, от чего бы он хотел, какого вида воздействия, какого результата желаемого. Какой результат желаемый должен быть от воздействия света на него? Как думать о ближнем, о товарищах, об учебе, о себе? Какой вид должен быть у поощрения и наказания? У горючего для следующего состояния, для следующего этапа, для следующего шага. И вот таким образом он входит во внутреннее выяснение, внутренний анализ и начинает уже продвигаться шагами правый, левый, средний. И вот так он формирует себя. Это работа, которая постепенно вот так проясняется изнутри, и он начинает все более и более ощущать, что весь мир, он все более внутренний, а не внешний. Да.
Есть вопросы о стыде. Как нужно с ней работать в группе? Со стыдом.
Насколько более заменить внешний стыд на стыд внутренний, как пишет Бааль Сулам в одном из посланий, даже достичь состояния, что устыдить самого себя в глазах товарищей, это очень полезно, очень хорошо. Пусть увидят эти вещи, может быть, твои слабости, даже как бы твои дефекты, изъяны. Выстой с этим, покажи им это, что это вот таков ты. Посмотри, насколько они не согласны, насколько они презирают это, или открытым образом, или скрытым образом. Научись выстоять в этом, насколько это неприятно, насколько ты ощутишь стыд эгоистический, материальный, вещественный. А относительно этого начни поднимать иной стыд. Это немножко проблема в том, чтобы устоять между двумя этими видами стыда. Но это обязан быть даже на самых высоких ступенях, потому что стыд к нам приходит из состояния цимцумали в первое сокращение. Вы не должны думать, что это вещь такая, которая относится только к некой нашей животной части. Нет. Это на самых высоких ступенях, там стыд наиболее сжигающий, самый большой. Это адский огонь. Это, соответственно, клипот ощущаем. Но у нас, как говорит Бааль Сулам, даже относительно товарищей, если он приходит к таким состояниям, это является очень здоровым явлением, очень хорошим. Но не то, чтобы ты пренебрегал этими состояниями. Нет. Ты устанавливаешь их, властвуешь над этим, властвуешь над состоянием стыда, и вот таким образом ты продвигаешься. Принизить себя в глазах товарищей, пишет он. Это вопрос стыда. Но это не принижение, как в хасидуте, в хасидизме принято. Истинные хасиды прежние в этом делали великие упражнения. Да?
Яков из Германии спрашивает. Нет ли проблем с тем, что когда мы, например, поднимаем лехаим за товарища, чтобы он получил силы и не мешает ли скромности?
Есть такое, есть иное. Когда мы хотим продвинуть понятие отдачи в обществе, то в соответствии с рекомендациями каббалистов мы именно так и должны действовать. Когда кто-то сделал какое-то действие положительное для общества, так мы должны это почитать, возвеличить, показать пример. Даже он говорит, давать медали людям и так далее. За их действия по отдаче. С другой стороны, мы должны делать расчет, чтобы это не было чересчур. Настолько, что не ты должен давать человеку препятствия, сложности такие, что вот я его увеличиваю, я там произвел разные действия, а вот теперь у него есть проблема. Он должен выстоять, работать против своего эгоизма, который мы раздули. Не заботься о том, чтобы раздуть его эгоизм. Не ты должен это делать, ставить препятствия товарищу. Нет, это надо делать образом сбалансированным, гармоничным. Так, чтобы пробудить в массе, в обществе ценность, высокую оценку таких действий в отдаче со стороны товарища, это очень помогает. Поэтому есть место произносить тост лехаим за особые действия товарищей. Но образом надо измерять четко.
Вопросы на тему скромности. В другом месте пишет Раба, что нельзя действовать в скромности. Это немножко путает. Так нужна скромность или не нужна?
Да и нет. Нет у нас никакой возможности заранее четко определить, чем заниматься или чем не заниматься. Мы работаем с эгоизмом и силами против эгоизма, с клипот и святостью. Добро и зло в нас, у них есть связь в средней линии, и мы работаем с ними вместе, со всеми формами в природе, не ниже знания и не внутри знания, а выше знания это называется. Мы получаем все понятия противоположные. И мы сочетаем их. И поэтому здесь нет что-то стереть, и дайте мне какое направление, и я теперь, как слепой, двигаюсь и рвусь вперед в этом направлении, не размышляя. Нету такого. Выяснение постоянное. У нас нет выхода, мы обязаны очень тонко всегда сочетать эти разные направления и ничего не стирать. У каждой вещи есть свое место. Мы говорили о понятии «стыд». Это основное, то, что человек должен прояснить внутри себя. Ну, на этом мы завершаем. Ничего не поделаешь. Но ты, пожалуйста, найди этот источник, где Бальсулам об этом говорит. О понятии «стыд» между товарищами. И мы переходим ко второй части.
Переходим к следующей части урока «Зор».